Добро пожаловать на наши рок-посевы. Дело было давно, еще в 70-е, на гастролях. Наш гитарист Коля, толстый, рыжий, веселый человек, подружился с саксофонистом Серегой и попал под его влияние. Серега же был типом сумрачным, теоретически ненавидел женщин. Говорю теоретически, потому что с женщиной я его не видал никогда. Ненависть Серегина выражалась в том, что он читал философские книги, отчеркивая красным карандашом высказывания против прекрасного пола. Он же убедил Коляна сесть на диету и худеть. Недели через три из толстого и веселого человека Коля превратился в нечто тощее и желчное. Пиджак на нем болтался, как бурка буденного. Он ради шутки иногда вставлял в него палку, распирая обвисшие плечи, и объявлял себя под новым псевдонимом Николай Ширма. Короче, я, как руководитель, должен был принимать меры. И я принял. Сереге было дано указание отдать свой концертный пиджак Коле, а самому сидеть за кулисами и играть в микрофон. Серега обрадовался такому повороту событий, перестал бриться и отчеркивал свои книжки красным карандашом уже без отрыва от производства. «Сева», — сказал он мне однажды перед концертом, — «а давай я из номера по телефону играть буду. Пусть только барабанщик громче счет дает». Я вспоминаю Серегу, потому что его шутка оказалась пророческой. Все больше и больше людей здесь, на Западе, работают из дому, поскольку электронная революция может заменить теперь и почтовую марку, и билет на поезд. Деловое письмо или документ уходят по электронной почте за считанные секунды. И вот в эти предновогодние дни хочу предложить тост для праздничного стола. «Сотрем грань между офисом и деревней». Сегодня мы продолжим обзор событий уходящего года, заглянув для начала в рок-хронику. 14 декабря, 25 лет назад, в 71 году, Джон Леннон и Йоко Оно выступили на прощальном обеде, который давал уходивший генсек ООН Утан. 14 декабря 49 года родился Клифф Уильямс, басист AC/DC. 15 декабря – небольшой курьез из американской истории. 35 лет назад, в 61 году, на вершине хит-парада был некто Вон Медер, имитатор, который здорово, смешно изображал тогдашнего президента Джона Кеннеди, но через два года Кеннеди был убит. О нем память жива, а вот Вона Медера и его пластинку забыли в одночасье. Это вам, господа, разница между оригиналом и копией. Профессия диск-жокея к созданию оригинала не располагает. Он, в принципе, создает продукт вторичный. Однако американского диджея Алана Фрида будут помнить, ибо он придумал само название «рок-н-ролл». Родился Алан Фрид 15 декабря 1922 года. 16 декабря 30 лет назад вышла первая 45-ка Джимми Хендрикса «Hey Joe». 17 декабря 25 лет назад вышел альбом Дэвида Боуи «Hunky Dory». 18 декабря в 1938 году в Ньюкасле родился Чаз Чандлер, урожденный Брайан Чандлер, басист The Animals. Он стал потом продюсером и менеджером группы Slade, открыл и привез в Англию Джимми Хендрикса. 18 декабря в 1943 году родился Кит Ричардс, гитарист и вокалист Rolling Stones, один из основателей этой группы. 19 декабря в 1944 году в Англии родился Алвин Ли, гитарист-основатель Ten Years After, 10 лет спустя. И, наконец, 20 декабря в 1947 году в Нью-Йорке родился барабанщик и один из основателей группы KISS Питер Крис. Урожденный Питер Крис Кулов. В 80-м году он группу покинул, но теперь, по прошествии многих лет, KISS вновь объединились в раннем своем составе и с успехом выступают перед молодым и незнакомым племенем.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно. Thank you.
Из последних новостей ирландская U2 закончила запись своей новой пластинки. Она называется «Pop» и выйдет в свет в марте будущего года. Выпускает диск фирма Island, что в переводе с английского «остров». Эту фирму зачинал на острове Ямайка англичанин Крис Блэквелл. Ему в немалой степени принадлежит заслуга в популяризации ямайского регги вообще и Боба Марли в частности. В 90-м году Крис Блэквелл продал Island корпорации Warner Brothers за какие-то несчитанные миллионы. На этой неделе сообщают, что Warner'а пригласили Блэквелла снова занять директорское кресло в своей бывшей фирме. На этот раз за зарплату. Бывшие участники английской The Smiths судятся из-за денег. В суд подал бывший барабанщик Майк Джойс. Он уверяет, что ему сильно не додали зарплату. Речь идет, конечно, о получке почти десятилетней давности, потому что группа в 87-м году распалась. По каким-то причинам до Верховного суда дело докатилось только сейчас. Вкратце, в «Смитс» было 4 музыканта, все четверо должны были получать свою четвертину. Но певец и автор песен Морриси и гитарист Джонни Марр дали коллегам только 10%. С тех пор басист получил уже свои отступные 80 тысяч. И вот теперь очередь за барабанщиком. На суде всплыла фраза, якобы сказанная Морриси о двух своих бывших товарищах. «Они, как запасные части газонокосилки, заменил и коси дальше». Надо сказать, что Морриси действительно продолжает косить. Через 2 недели он начинает запись нового альбома, который выйдет в апреле 97-го. Слова песен Боба Дилана вошли в современный английский язык. Мне рассказывали, что в Австралии на могилах последнего десятилетия только и высекают, что выдержки из дилановской поэзии. Недавно официально объявлено о том, что Нобелевский комитет выдвигает его кандидатом на премию по литературе за 97-й год. Если он Нобелевку получит, то сравняется с нашим знаменитым соотечественником И. Бродским. Теперь зарисовка с натуры. Представьте себе. Соединенные Штаты. 5-звездочный отель. Белая дама средних лет попадает в лифт один на один со здоровенным негром. Негр высокий, рот до ушей. В замкнутом пространстве на ум ей идут ужасы телеэкрана. Даму невольно обуревает страх. Она не глядит на попутчика, нервно считает секунды, вперев взор в кнопки этажей.
«Сидеть!»
— вдруг вопит негр громовым голосом.
«На пол! Кому сказал?»
Трясущаяся дамочка послушно садится на пол и оказывается рядом с собачкой. Во-первых, негр обращался не к ней, а к своему песику. А во-вторых, никакой не негр, а знаменитый артист Лайонел Ричи. Дама, правда, узнала это на следующий день, когда пришла платить за номер. Администратор сказал ей с очаровательной улыбкой: «А господин Ричи ваш счет уже оплатил». Вот такая хроника нынче на этой неделе. А мы теперь вернемся к обзору 96-го года и бросим свой взор на лето, на июнь. 15 июня умерла известнейшая эпохальная джазовая певица Элла Фицджеральд. Она была ровесницей октября, родилась в 17-м и, стало быть, дожила до преклонных 79 лет. Еще в середине 30-х Элла Фицджеральд была замечена на американском конкурсе «Алло, мы ищем талант». Ее подхватил барабанщик и руководитель джаз-банды Чик Уэбб. В военную годину 42-го она становится полноправной солисткой, начинается ее большая и долгая международная известность. С возрастом появилась болезнь диабет. К середине 80-х Элла была уже не в состоянии выступать. Последние годы передвигалась в инвалидной коляске, обе ноги у нее были ампутированы по колено. Элла Фицджеральд была редким самородком, королевой вокала 20 века. Ее будут слушать, я думаю, и через 100 лет. Послушаем и мы. Thank you.
fields are empty. The dance floor's deserted. You play the same love song. It's the tenth time you've heard it. That's the beginning. Just one. First lesson in learning the blues.
Песня «Learning the Blues», постигая блюз, и Элла Фицджеральд, которая скончалась в июне этого года. История Майкла Джексона всем добрым молодцам урок. За правду надо стоять крепко, не поддаваться на шантаж, ибо шантажист, получив однажды денег, потом снова вернется за добавкой. Наверное, вы помните о судебном процессе, который пару лет назад затеяли родители некоего подростка Джордана Чандлера. Они шили Майклу Джексону растление своего малолетнего. Факт этот так, в общем, и не был доказан, но Джексон быстро сломался. Он пережил немало унижений. Однажды полицейские приехали к нему с ордером от судьи, заставили раздеться догола и фотографировали разные приватные части тела крупным планом, с тем, чтобы сравнить потом карточки с заявлением истца. Джексон не выдержал и через своих адвокатов уладил дело без суда, уплатив 15 миллионов. Отец сутяга еще и условия поставил никому не рассказывать, держать условия в тайне. Телевидение ABC некоторое время назад показало пространное интервью с Майклом и его женой Лизой Марией Пресли, ныне с ним разведенной. Джексон подробно рассказал о том, что с ним произошло. Ну, надо же, человек свое имя как-то защитить. А Чандлер-старший тут как тут. Моего малого публично оклеветали. Подзащитный Джексон нарушил свою подписку о неразглашении. Как бы ни пришлось Джексону снова миллионы выкладывать. Многие его поклонники считают, что ему нужно было биться на суде и идти до конца, а не колоться, как говорят, до самого стула. Далее, в июле, клавишник группы Smashing Pumpkins Джонатан Милвойн был найден мертвым в своем номере нью-йоркского отеля. Это было 12 июля. Он скончался от передозировки героина. Барабанщик группы Джимми Чемберлен был заодно арестован за хранение недозволенного. Чемберлен попал под горячую руку, потому что это именно он вызвал скорую помощь в гостиницу Regency Отель в 4 утра, после того, как не смог добудиться приятеля, с которым заторчал накануне. Приехала скорая, констатировали смерть, вызвали полицию, а уж та сопроводила Чемберлена в отделение на 19-й улице. Джонатан Милвойн начал работать в Smashing Pumpkins в январе только 96-го, до этого играл на барабанах в другой команде. Несчастье застало Smashing Pumpkins на середине американских гастролей. И послушать полюбившиеся песни желало немало народу. Но пришлось концерт в Madison Square Garden отменять, а вместе с ним еще 3 выступления. Еще одно грозное событие из июльских обозрений. 17 июля в Ньюкасле в возрасте 57 лет умер Чаз Чандлер. Как раз сегодня мы говорили о его дне рождения. Он скончался во сне от инфаркта. Находился он тогда в больнице на обследовании сердца. Чаз Чандлер, урожденный Брайан Чандлер, начинал на басу Валан Прайс Комбо. Потом эта группа сменила свое название на Animals – животные. После того, как к ней присоединился вокалист Эрик Берден, самая известная их песня «House of the Rising Sun», вам хорошо знакомая. Animals распались в 67-м после ухода Алана Прайса, и примерно в то время, находясь в Нью-Йорке, Чандлер в одном из музыкальных кафе увидел молоденького Джимми Хендрикса. Хендрикс произвел на него такое впечатление, что Чандлер убедил его поехать в Лондон, стал менеджером и собрал первый состав «Джимми Хендрикс Experience». Стал же он также и продюсером 2 первых альбомов Хендрикса. Затем, в конце 60-х, в городе Вулверхэмптон, Чандлер увидел группу скинхедов под названием Slade, полностью переделал, перелопатил им имидж, заложив тем самым основы глэм-рока. Сорокопятки Slade 6 раз поднимались на первое место хит-парада 70-х. Кроме того, Чаз Чандлер основал несколько пластиночных фирм. Последние годы занимался созданием зала «Арена» в Ньюкасле на 11 тысяч мест. Мы вспомним его звуками группы Slade, которую он пестовал.
I won't laugh at you when you boo-hoo-hoo, 'cause I love you. I can turn my back on the things you lack, 'cause I love you. I just like the things you do. Don't you change the things you do. You get me in a spot, that's how the smile you got when I love you. You make me out a clown and you put me down, I still love.
Slade, которую мы проиграли в память Часа Чандлера, их менеджера и продюсера, умершего летом этого года. Лето вообще выдалось такое смертное. 23 июля в городе Роквельде на юго-западе Британии в автокатастрофе погиб клавишник группы The Charlatans Роб Коллинз. Ему было 33 года. Он был за рулем своего BMW красного цвета. Упоминаю цвет, потому что здесь верят... Есть поверье, что в красных машинах едут более агрессивные водители. Рядом с ним сидел гитарный техник группы. Внезапно машина потеряла управление, врезалась в припаркованные автомобили и вылетела на обочину. Пассажир вышел совершенно невредимым. Роба Коллинза пытались привести в сознание искусственным дыханием, безрезультатно отправили в больницу, но он, не приходя в сознание, скончался по дороге. Родился он 23 февраля 1963 года. Еще в школе показал себя способным пианистом, играл во многих местных группах, а наконец в 1988 году объединился с двумя энтузиастами музыки 60-х. Это был басист Мартин Блант и барабанщик Джон Брукс. Через год на замену пришел вокалист Тим Берджес, все они играют в группе и сейчас. Любовь к музыке 60-х, упоминаю не случайно, Роб Коллинз использовал орган «Хаммонд», с тех далеких лет практически забытый. Этот тяжелый, несколько мясной, вибрирующий звук с первых же пластинок отличал саунд «Шарлатанов». В 89-м группа подписала контракт с фирмой «Beggars Banquet», «Банкет попрошаек». В 90-м вышел их первый альбом «Some Friendly», который в октябре того же года поднялся на первое место хит-парада альбомов и удерживался в нем 17 недель. После неожиданного успеха, как это часто бывает, начались неприятности. Басист Мартин Блант попал в больницу с маниакальным психозом, потом из группы ушел гитарист, а к 93-му подоспела и самая главная, самая, как говорится, неприятная неприятность. Несколько молодцов были задержаны при попытке ограбления винного магазина. На улице их поджидала машина с мотором на ходу, а за рулем сидел Роб Коллинз. И хотя на следствии он уверял, что понятия не имел о намерениях своих товарищей, судья засчитал его в подельники-соучастники и влепил ему 8 месяцев лишения британской свободы. Для справки сидел он в тюрьме Шрусбери, но за хорошее поведение после половины срока был освобожден 13 января 1994 года. Заведу одну из композиций «Nine Acre Court» — «Двор в 9 акров», поскольку там Роб Коллинз играет соло на любимом своем органе «Хаммонд». Короткий отрывок из композиции «Nine Acre Court» группы «Charlatans», которую мы завели в память погибшего их органиста Роба Коллинза. Сентябрь. Игги Поп, вам хорошо известный, чуть не отдал Богу душу, подавился костью во время полета над Швейцарией. Летел он в самолете, понятно, первым классом, подули обед со свиною отбивною. Игги накинулся на нее Аки-тигр изголодавшийся. Острая кость застряла у него глубоко в глотке, повредив голосовые связки. По приземлению срочно отправили нашего попа в больницу. В работе пришлось ему делать перерыв почти на месяц. Вот ведь ирония судьбы. Годами принимал невесть что, пил, курил, гулял. И ничего, а тут от свиной отбивной чуть не загнулся. Пожадничал, признается Игги. И после раздумья добавляет: «А свинины я больше есть никогда не буду». 18 сентября на сортировочном почтовом отделении на юге Лондона была задержана посылка, адресованная Бьорк. Об этой посылке американская полиция упредила английский Скотланд-Ярд. Специально подготовленные минеры приехали на почту, эвакуировали всех сотрудников и мастерским взрывом разнесли бандероль в брызги. А брызги там были. В посылке лежала книга, а в книгу вмонтировано было взрывное устройство с пузырем серной кислоты. Мысль такая: получает Бьорк бандероль, открывает ее и говорит: «Ой, книга!» А из книги ей в лицо концентрированное H2SO4. Ожог лица и рук, потеря зрения, может даже смерть. Как же полиция узнала о посылке? Началось все в Майами, штат Флорида. Там жил скромный работник санэпидстанции Рикардо Лопес, 21 года от роду. Говорю, был, потому что Лопеса нет в живых. Сначала он несколько дней не выходил на работу с тараканами, на борьбу с ними. На работе думали, болеет. Потом соседи, проходя мимо его двери, учуяли запах, сообщили в полицию. Взломали полицейские двери и увидели, со стула безжизненно свешивается полуразложившийся труп Рикардо Лопеса. Он покончил жизнь самоубийством, выстрелом в рот из револьвера 38-го калибра. Перед ним стояла видеокамера. В соседней комнате, увешанной плакатами Бьорк, нашли 11 видеолент. На этих лентах Рикардо Лопес признавался в безответной любви к исландской рок-звезде и мрачно заявлял, что ее нынешняя связь с исполнителем музыки Джангл Голди неприемлема. Посылку эту не нашли, но и, стало быть, заключили, что она пошла к адресату. Вот так и раскручивалась история. Какова? Недаром говорят про Америку, что это страна вялотекущей шизофрении. Прямо сюжет для детектива. Ну, получается, что на прошлой неделе заканчивали Бьорк, и тут история про Бьорк и музыкой ее. Мы заканчиваем этот недельный отрывок обзора событий 96-го. Мы встретимся с вами на будущей неделе в пятницу в полночь по Москве на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцев, город Лондон, Бибель.